Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 19 июня. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью проект «Deep State» сообщил о прорыве обороны вооруженных сил Украины возле Пивничного к востоку от Торецка. Судя по карте боевых действий, до черты города армии России осталось около 4 километров. В этом районе до полномасштабной войны работал один из крупнейших контрольных пунктов въезда-выезда Майорск, через который украинцы ездили на оккупированную и с оккупированной территории. К югу от Пивничного находятся Шумы, место, где ВСУ проводили даже контрнаступательные действия до большого вторжения Российской Федерации. Также «Deep State» констатировал продвижение агрессора у Александрополя. Это в 12 километрах к югу от Торецка. После оккупации Авдеевки многие военные обозреватели допускали, что Россия может начать операцию по окружению Торецка. Если им удастся перейти канал Северский Донец-Донбасс у Курдюмовки к югу от Часов-Яра и к северу от Торецка. Сегодня в студии поговорим о том, как России удалось прорваться у Пивничного к востоку у Торецка и насколько это опасно для самого города. Значит ли этот прорыв, что наступление на Торецк началось? И какую роль в осаде города может сыграть так называемый Очеретинский выступ? С нами сегодня будут военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец, главная консультантка Национального института стратегических исследований Алина Гриценко и мои коллеги, корреспонденты «Донбасс Реалии» Егор Логинов и Сергей Горбатенко. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Плюс 38-095-151-95-05. Номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите ваши вопросы. Высказывайте свои мнения по теме разговора в студии. Самое интересное зачитаем в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, если вы этого еще не сделали. Ну и будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Для начала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. В направлении Часов-Яра российские войска атакуют поселок Новый, Калиновку и на окраинах Ивановска, сообщает Генштаб. На юг от Бахмута отбит очередной штурм в Клещеевке. По данным Deep State, есть продвижение РФ в Пивничном. Ситуация по Северску не обновлялась. Западный край Донецка. На Авдеевском участке активность агрессора сосредоточилась возле Новоалександровки, Калинова, Сокола и Новоселовки 1. Deep State констатирует продвижение войск РФ под Александрополем. На Маринском участке отбита атака на Пороску и продолжается бой в Красногорке. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке войска РФ атаковали за сутки Песчаное, Степовую Новоселку и Кругляков. На Лиманском, Грековку, Невское и Терны. На юге Донецкой области агрессор продолжает атаковать Урожайное, Волчанск, Липцы, Харьковская область. По данным Генштаба, отбит штурм в районе Липцы и продолжается в районе Волчанска.
Ко мне присоединяется мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии» Егор Логинов. Егор, здравствуй.
Добрый.
Егор, ну вот есть много уже видео борьбы с танками-сараями. Вот одно из них под Маринкой, мы вскоре покажем его в нашем эфире. Я знаю, что ты снимал за трофейный танк на другом участке фронта, возле Клещеевки, так называемое Краматорское направление. Мы вчера показывали кратко это видео, там военным 22-й и 112-й бригад удалось захватить танк, весь увешанный защитой вместе с экипажем, но подробностей вчера не было. Расскажи, что ты узнал об этом бое.
Ну, собственно говоря, наверное, хронологию надо начать с ночи, да, когда этот танк заметили, по нему начали активно работать украинские дрончики с кидами, вот, и уже утром выдвинулась туда украинская пехота. Я сразу отмечу, что там о экипаже как о таковом, наверное, не стоит говорить, потому что это все-таки танк этот не предназначен для ведения каких-то серьезных именно боевых действий. Там есть только механик-водитель. Вот он сбежал, и, собственно говоря, вот его и взяли в плен бойцы 112-й бригады ТРО Киева. Вот. Но пехотинцы 22-й отдельной механизированной бригады рассказали мне о том, что вначале у них была цель уничтожить этот танк, то есть они взяли с собой противотанковые ракетные комплексы, но потом, когда они поняли, что он и те, кто в нем находится, абсолютно дезориентированы, они решили взять его, собственно говоря, как трофей. Подошли к нему, сказали, спросили, кто там, есть ли там кто живой или нет. Там оказалось двое российских пехотинцев, которые испугались и спрятались, собственно говоря, в этом танке. Он изначально использовался как раз для перевоза пехоты на позиции. Один вышел сразу, как рассказали мне военные, второй долго еще сопротивлялся. Вот, в итоге они связали обоих, забрали у них телефоны, там всякие цифровые средства, которые могли бы вычислить их местоположение. После чего один из бойцов, который, кстати, никогда в жизни не сидел, не управлял танком, максимум легковой машиной, собственно говоря, по указаниям, по радио сел на место механика-водителя, завел этот танк и вместе с украинским флагом, который был водружен на боевую машину, довез его до расположения бригады. Вот такая вот история.
Да, но мы видели это видео, танк-сарай с украинским флагом. Егор, ну а что бойцы говорят, они будут использовать этот танк как-то именно в таком виде, каком они его захватили, как сарай, да? Они, оккупанты его используют для транспортировки личного состава, да, на передовые позиции. Насколько это эффективно, ну, с точки зрения украинских военных? Будут ли они использовать его как российские военные?
Ну, наверное, все-таки начнем с того, для чего они это делают, да, для чего эти танки-сараи введены, собственно говоря, в бой. Это говорит явно о недостаче боевых машин пехоты у армии РФ. Вот, то есть фактически его используют как БМП для перевозки, транспортировки пехоты. Да, как я уже говорил, там есть только механик-водитель, который по прямой ведет этот танк, там нету человека, который стреляет, нету командира танка и так далее и тому подобное. Поэтому это вынужденная мера армии РФ. А насколько она эффективна? Ну, по крайней мере, вот ребята, которые его брали, они говорят, что это огромная такая махина высотой до 5 метров, полностью обшитая листами металла с РЭБом мобильным, который установлен сверху. Вот. Да, очень тяжело пробить FPV-дронами такую броню, но это плюс, да, ну а минус то, что этот танк, конечно же, человек, который им управляет, не видит ничего, кроме того, что находится впереди, ему постоянно приходится туда-сюда поворачиваться, чтобы сориентироваться на местности. Собственно говоря, это одна из причин, почему этот танк заблудился и заехал на позиции украинских военных. Тут можно что-то подчерпнуть, но копировать вот такие штуки, я думаю, что вряд ли это логично и вряд ли это имеет место быть.
Ну, скорее всего, поснимают украинские бойцы эту броню и будут использовать его как, ну, огневое, да, как непосредственно танк, потому что, ну, я так понимаю, сейчас украинцами танк используется как артиллерия часто на линии фронта.
Очень важный момент. Дело в том, что это очень старый советский, который выпускали в 60-е и 70-е годы. То есть они их достали там, да, откуда-то, уже там, где они стояли, разбронировали, да, так сказать, вот, расконсервировали и отправили на фронт, что тоже свидетельствует о том, что определенные проблемы явно с техникой у армии РФ сейчас наблюдаются.
В целом, какая сейчас оперативная такая военная ситуация в районе Клещеевки? Российские войска, видимо, собирались выбить силы обороны из этого села очень быстро. Это еще и высота, но, как видим, сейчас фронт проходит по самому краю Клещеевки с востока.
Да, ситуация там, ну, как в принципе, по всей линии фронта очень напряженная, но пока что позиции эти украинские войска удерживают. Очевидно, что это цель военных РФ захватить Клещеевку, чем еще больше вот приблизить линию фронта, сузить, да, там, захватить Ивановское и так далее. И, собственно, все это направлено на то, чтобы обойти Часовья с нескольких сторон. Но пока ситуация тяжелая, но контролируемая, как любят говорить военные.
Ты также работал эту неделю в Харьковской области. Со вчерашнего дня все обсуждают планы Российской Федерации под Боровой. Там агрессор собрал ударную группировку, 10 тысяч штыков. В то же время в Волчанске и Липцах тоже продолжаются бои. Ну, сообщают там местные власти, Алексей Негубов, что идут бои в городской черте Волчанска. За каждый дом сражаются украинские защитники. Как тебе видятся планы вот России на Харьковском фронте сейчас? Они там реально такие мега-клещи задумали или что? Или что это за такое еще новое наступление на Боровую?
Ну, начнем, наверное, с так называемой северной части Харьковской области, да, северо-восточной, Липцы и Волчанск. Там сейчас, это опять-таки не мое личное мнение, это то, о чем я говорил с командирами подразделений, которые там воюют. Сейчас стратегическая инициатива переходит к украинским войскам. наши украинские войска не только защищаются, да, а активно контратакуют на направлении Липцев, в направлении Волчанска. Вот буквально я там писал, записывал интервью с одним из командиров, он говорит: извини, у меня прямо сейчас начинается штурм. Вот, то есть на данный момент поступление армии РФ там остановлено, поэтому вряд ли стоит говорить о каких-то клещах. Mm-hmm. Вот. Что касается Боровой, надо в целом посмотреть на ситуацию, ну, что значит 10 тысяч, да, если 10 тысяч солдат на Боровой. На самом деле, для какого-то, ну, это мое личное мнение, какой-то там глобальный прорыв на 10-15 километров вглубь, вряд ли что-то получится. Но все здесь много будет зависеть от соотношения сил, если на этом направлении, ну и однозначно это направление, если уже есть такая угроза, нужно украинскому командованию подтягивать резервы. Вот, потому что, насколько я знаю, соотношение сил там сейчас далеко не в пользу ВСУ, поэтому не думаю, что это критическим будет это наступление, но опять-таки при должном перетягивание резервов на это направление для того, чтобы это соотношение не было прям, ну, совсем угрожающим. Соотношение сил техники в людях, в снарядах и так далее.
Дивстейт писал, что третья штурмовая стоит, ну, вот против этой 10-тысячной группировки. Одна бригада. Спасибо большое тебе, Егор. Егор Логинов, фронтовой корреспондент Радио Свобода, был в эфире Радио Донбасс Реалии. Мы идем дальше. Российские военные вывез с оккупированной территории двух раненых украинских десантников. А украинские спецслужбы забрали из России его семью. Спецоперация продолжалась более 8 месяцев. Сейчас этот военный уже рекрут Легиона Свободы России. Его уникальную историю записал мой коллега Тарас Левченко. Мы здесь покажем фрагмент, ну а полная версия традиционно рядом в списке видео на YouTube-канале «Радио Свобода».
Я как бывший военный понимал, что это, ну, 2 недели не закончится, потому что, ну, Украина – это не та страна, которой нате подарили, так не работает. То, что хочу перейти на сторону Украины, это я давно понял, и даже друзья есть, которые знали, что я так буду делать. Ну, как ни странно, они меня не сдали в ФСБ, я сильно удивлен.
Вы подписали контракт сами из ВСРФ.
Зная систему, бегать от нее практически бесполезно, куда-то за границу бежать. Тоже такое себе. В голове у меня уже там план зрел определенный. Если ты на контракте, тебе доверяют. Ну, контрактник-доброволец. Ну, заключил контракт и пошел, прости Господи, в эту армию. И я понял, что вот оно, время чего настало, надо что-то делать. 123-я бригада, приказ на меня пришел командующим округом. Старшина штурмового отряда «Шторм». Это не «Шторм-Зет», это, ну, как штурмовой спецназ, что ли. Он постоянно на позициях не сидит. Его задача там штурманули, вернулись, а пехота там уже дорабатывает. Ну, так. В общем, старшину этого отряда меня поставили. Причем отряд – это как мини-батальон оперативный. Там своя артиллерия, свои танки, своя разведка, свои БПЛА. Когда разузнал всю ситуацию, примерно придумал, как я буду выходить, уже после этого я связался с «Хочу жить» проектом. Ну, для меня было просто, допустим, доехать до передка, перейти линию фронта, самое главное, чтобы меня там встретили. Уже заранее собирал документы. Я изначально работал над тем, чтобы мне верили. Ну, потом так получилось, что даже получилось больше, чем я планировал.
Сколько, получается, по времени вы пробыли в Украине в статусе оккупанта?
Звучит так, ну ладно.
Ну, это так, ну, и есть. Так и есть. Юридически факту, так и, да, есть.
С марта по сентябрь. Ну как, 3 апреля 23 года ты уже был в части. Ну там мини-обучение прошел такое на полигоне. Собрали штат, вооружили людей. Ну, там около месяца обучения. И поехали опять на передок.
Вы успели принять участие в боях против украинских вооруженных сил?
Лично я не успел поучаствовать в боях, у меня работа была просто другая. А мое подразделение, да, штормов 8, наверное, провели. Вот сейчас хочу тронуть тему, которую многие российские военные воспринимают, что, ну, якобы они не воюют, тыловики. Вот. Что из себя представляет штурмовик? Ну, если просто без тылового обеспечения, ну, это просто вот, ну, ну ничего. Его надо одеть, обуть, накормить, дать оружие, научить. Ну, вот это, в принципе, все в мои обязанности входило. Оформлял на всех БРки, на себя, на людей. Ну, то есть, имел право подписи за командира. Ну, то есть, я всю штабную работу делал.
Какая атмосфера царит в российских войсках?
Сильно поддерживают войну те, кто в ней не участвует. Верхние офицеры, пока ему Родина говорит, они будут воевать. У них все хорошо. Они сидят в тылу, они рисуют карту, они получают те же деньги, что тот же боец на передке, и даже больше, там до 500 000. Потом другая категория, те, кто работает непосредственно с личным составом, там на такие настроения, что им, если скажут воевать в другую сторону, они просто начнут и будут воевать в другую сторону. Им все равно. Вот это те, кто сидит хорошо и кормится за счет армии. Те, кто ближе к передку, там уже немножко по-другому, ну, они тоже далеко не лезут, сильно не рассуждают, им приказ дали, они пошли, они воюют. А что касается людей, которые непосредственно воюют, они сделать ничего не могут, потому что выше, которые сидят офицеры, они им оттуда не выйти не дадут, потому что им война нужна, они зарплату получают. А которые воюют, им уже ни зарплату, ничего не надо. Они бы рады выйти, но уже нет вариантов.
Но звучит как оправдание.
Это не оправдание. Они не могут. Они, по сути, еще слабые там.
А не исполнять злочинные наказы украинские, они же могут?
Тут им страшно, я не знаю, тут им страшно становится, потому что их расстреляют.
То есть, понимаете, ваш случай, ну, он не уникальный, да, поскольку были такие уже случаи, но он один из очень большой массы людей. Когда для вас закончится война?
Ну, я надеюсь, что она для меня закончится, когда Россия уйдет полностью с территории Украины. После войны я себя в России не вижу. У меня основной был мотив, чтобы у меня ребенок вырос в нормальной, в человеческой стране. Там и в школе уже там реальный случай. Синие кроссовки, желтые шнурки. 4 дня я там в школе отбрыкивался от всяких неудобных вопросов. Ну, это просто. Вот у меня ребенок в 11 лет не интересовался политикой, а теперь интересуется. Государство, с которого я пришел, которое моей родиной считается, нанесло много урона. Ну, как могу, буду помогать восстанавливать в Украине жизнь. И готов сейчас извиниться за то, что родина моя ведет себя, ну, по-скотски, мягко говоря. И сделаю все, ну, чтобы как. Слова – это слова, блин, мне ближе действия. Тут можно говорить 1 000 000 раз, там, извините, простите. Ну, что толку, блин, ну, так не работает. Пусть надо действием извиняться. А...
Вы мне перед интервью говорили много о том, что россияне, даже когда узнают такие же истории, как ваша, они не верят.
Не верят почему? Потому что в основном такие истории чаще всего закрытые лица, люди боятся. Боятся хейта, боятся то, что спецслужбы, ФСБ очень сильно в России боятся. Но пропаганда там очень хорошо работает. Там не то, что из каждого утюга, там из розетки куда-то утюг хочешь включить. Там. Людям удобно не верить вот то, что я рассказываю, либо кто-то другой рассказывает. Им удобно, потому что они привыкли, что за них все делает государство. А если они поверят моей истории, это же им надо начать думать. Это как крючок, им потом надо дальше еще что-то задуматься. Поэтому нужны открытые лица, настоящие истории. Ну, только так.
Мои коллеги, Сергей Горбатенко, второй день, мой коллега следит за тем, что происходит с Путиным в Северной Корее. Уже, наверное, все просматривали эти странные видео с песнями о Путине и Киме, с портретами главы Кремля на улицах Пхеньяна. Сергей с нами на скайп-связи. Привет. Набираем мы его. Сейчас пропадает связь. Второй день визита лидера России Владимира Путина в столицу Корейской Народной Демократической Республики Пхеньян. Там он встретился с Ким Чен Ыном. Что интересно, это первый за 24 года визит российского лидера в Северокорейскую Республику. Вроде бы мы наладили связь с Сергеем. Сергей, привет.
Привет, Денис.
Сережа, ну мы совсем скоро с Алиной Гриценко, консультанткой главной Национального института стратегических исследований, обсудим, по сути, о чем там договорились, зачем Путин туда вообще явился. С тобой давай поговорим о том, что случилось непосредственно, что там по содержанию, что огласили Россия и КНДР во время этого визита.
По содержанию, Путин во время визита в Пхеньян поработал таксистом, он за рулем российского автомобиля «Аурус» немножко повозил северокорейского лидера Ким Чен Ына. Так вот, теперь вопрос, как же Ким Чен Ын будет расплачиваться за такие вот транспортные услуги. Текста вот этого договора всеобъемлющего о стратегическом партнерстве пока нет. Переговоры проходили в нескольких форматах, и формату с глазу на глаз, и в составе правительственных делегаций. Вот. После подписания договора выступили Путин и Ким Чен Ын. Так вот, Путин вспоминал и об Америке, об F-16, которые Запад дает для Украины, вспоминал о санкциях. А вот Ким Чен Ын уже после подписания этого договора ни словом не обмолвился о войне в Украине. Но, тем не менее, Ким Чен Ын до этого уже неоднократно высказывал свою поддержку так называемой специальной военной операции. Я выбрал несколько моментов, которые именно касались войны России с Украиной. И вот предлагаю послушать, что же говорили северокорейский лидер, а также хозяин Кремля.
Правительство Корейской Народно-Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности баланса в мире, а также выражает полную поддержку, а также солидарность российскому правительству, армии, народ в его выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета своего, интересов безопасности, а также территориальной целостности. Лишь подтверждаем о том, что мы безоговорочно будем поддерживать всю политику России.
Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. Все. Обращаю внимание на заявление Соединенных Штатов, других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружения большого радиуса F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории. И все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств. В этой связи Российская Федерация не исключает для себя развитие военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом.
Пока нет текста этого документа, еще непонятно, что же такое взаимная помощь, но уже ряд российских пропагандистов начали фантазировать о том, что, например, если США либо НАТО каким-то образом попытается напасть, что ли, на Северную Корею, то Россия вполне возможно может ответить, например, ядерным ударом. Вот будет такая взаимопомощь. Кроме того, появились уже фантазии о том, что можно, например, пригласить Северную Корею в организацию ОДКБ, а у Северной Кореи 1 200 000 армия, и таким образом, мол, могут усилиться гарантии безопасности Российской Федерации. Вот. Ну, пока непонятно, что же это за договор, но все склоняются к тому, что в любом случае Путин приезжал для того, чтобы просить вооружение и боеприпасы, а в ответ Северная Корея, естественно, хочет от России более высоких технологий, в том числе и для того, чтобы, например, как говорят ряд экспертов, создать ядерную боеголовку, которая сможет долететь до Соединенных Штатов Америки. Кроме того, еще произошел такой казус или конфуз. Перед переговорами в зал заседания сначала зашла российская делегация, но их попросили уйти, мол, пока не пришло высшее руководство, вам тут делать нечего. Предлагаю посмотреть, как же это было.
Фу. Да не то слово. Да просто не то слово. Зачем мы зашли так? Зачем мы уже зашли?
Нет, у нас тут приглашаем вас в холл. Сейчас туда идут наши руководители.
Ну вы сразу приходите. Сначала говорите, бежать.
Ну, вот такие промежуточные итоги. Будем ждать текста.
Сережа, ну а пафос, давай опишем, почему называют это, да, странным. Вот в Европе там пафосно встречали российского лидера в Пхеньяне, да, что там происходило? Ты сказал, что покатал, да, на своем автомобиле якобы российского производства Путин. Ну а как Ким Чен Ын встречал?
Картинка мне напомнила, если честно, кадры из фильмов, когда показывают ярмарки. То есть много ярких красок, маленькие дети с флажками Северной Кореи и России, взрослые с флажками, над ними висят шары различного диаметра, там и большие, и маленькие, там всеобщее ликование. Ну, вот по мнению ряда аналитиков, вот такая картинка, если говорить о Ким Чен Ыне, рассчитана на внутреннего потребителя, то есть он пытается показать своему народу, что вот смотрите, какой важный человек из Кремля приехал вот, по моему приглашению. Но для нерукопожатого Путина, естественно, это тоже такая вот картинка. И в России умиляются, говоря, что вот смотрите, как же, с каким уважением и почетом встречают нашего президента. То есть такие взаимные реверансы даются.
Спасибо большое, Сережа. Сергей Горватенко был вместе с нами, корреспондент Донбасс-Реали. Отслеживал он, что там происходит сейчас в столице Северной Кореи, куда впервые за 24 года приехал российский лидер Владимир Путин. Я напомню, что через несколько минут к нам присоединится Лина Гриценко, главная консультантка Национального института стратегических исследований. Обсудим по содержанию, ну, непосредственно получим аналитику того, что, зачем туда Путин явился, зачем вот почтил своим визитом в северокорейскую столицу. Сегодня проект Deep State сообщил о прорыве обороны вооруженных сил Украины возле Пивничного к востоку от Торецка. Судя по карте боевых действий, до черты города армии России остается около 4 километров. В этом районе до полномасштабной войны работал один из крупнейших КПВВ «Майорск», через который украинцы ездили на оккупированную и с оккупированной территории. Также Deep State констатировал продвижение агрессора у Александрополя. Это 12 километров к югу от Торецка. После оккупации Авдеи и формирования так называемого Черетинского выступа, многие обозреватели военные допускали, что Россия может начать операцию по окружению Торецка, если им удастся продвинуться, перейти через канал Северский Донец-Донбасс у Курдюмовки к югу от Часов Яры, к северу от Торецка. К нам присоединяется военный обозреватель, координатор группы информационного сопротивления Константин Машавец. Константин, здравствуйте, рады вас видеть.
Здравствуйте.
Константин, что там произошло у Пивничного, насколько это серьезно для обороны Торецка?
Ну, у меня пока нет там информации, я ничего вам по этому поводу сказать не смогу, но, скажем, я в своих предыдущих обзорах я предупреждал, что по отношению к турецкому району обороны противник, очевидно, задумывается о каких-то планах, планы у него есть в этом отношении. Вот. Ну, очевидно, что там задействована та же самая группировка войск «Центр». Это 2-я 41-я армия, часть сил 1-го армейского корпуса. Вот. Ну, я думаю, они создают, скажем так, то, что по натовским стандартам называется формирующая операция. Предварительные условия для, скажем, активных наступательных действий большего масштаба и больше интенсивности в отношении турецкого района обороны ЗСУ.
Константин, вы вот в своем последнем обзоре допускали, да, действительно, что там могут активизироваться боевые действия в районе вот Александрополя, Сухой Балки, где действительно было продвижение сейчас у агрессора. Но как условие вы говорили, что если удастся пересечь канал Северский Донец-Донбасс, да, вот на Краматорское направление, они пересекли там, где нет этого канала, да, где он уходит под землю. Ну, вот такой финт конем, я так понимаю, от России.
Ну, очевидно, что они ищут не там, где сложнее им это провести какие-то действия, а там, где проще.
Мы можем уже говорить о том, что начинается штурм города, 4 километра до города?
Нет. Ну, мы можем это говорить, если они продолжат эту попытку сходу там, в лобовую атаковать укрепленный район обороны ЗСУ. Ну, тогда можно будет говорить, ну, если дойдут до границ города, прорвутся, то можно будет говорить, что они уже приступили к штурму города. Но пока у меня нет такой информации.
Константин, ну сейчас все равно, я так понимаю, ну вот благодаря хотя бы этому продвижению, я так понимаю, там достаточно укрепленная была линия обороны, там, ну фактически с 2014 года вот велись боевые действия. Сейчас стало более вероятно, что Россия выберет Торецк, да, вы говорили, либо двигаться дальше вот в сторону трассы Мирноград-Константиновка, либо действительно пытаться окружить Торецк. Сейчас, ну вот эта Торецкая операция выглядит более вероятной, я прав?
Ну, не, я пока не могу вам по этому поводу ничего сказать. Вероятнее она или невероятнее. Это могут быть какие-то частные действия тактического характера. Вот. Посмотрим. Я пока не вижу. Но где-то там, если противник продвинулся там на каких-то там сотни метров, это еще не значит, что операция против Терецка. Сразу начинают делать какие-то выводы оперативного масштаба. Давайте подождем, посмотрим, что там за... Пока я скажу так, что на Покровском направлении очевидно угрожающая ситуация более выглядит по направлению очереди на Воздвиженко и западнее там в направлении реки Волча, Казенный Терец, Бычок, вот там в те края. Вот. Почему? Потому что противник там продвигается вдоль железной дороги и автомобильной дороги, у него там есть возможность продвинулся, потому что высоты они идут там с северо-востока на юго-запад, и очевидно ВСУ подготовили рубеж по этим водным преградам. Будем пытаться проникнуть максимально западнее, северо-западнее за правый фланг Терецкого района обороны. Ну, а если, скажем так, эти какие-то активные наступательные действия там на упомянутых вами участках продолжатся, то ну, я же вам сказал, что это как бы, на мой взгляд, по моей субъективной оценке, это фактически такие формирующие операции.
Да, но это важно озвучить, потому что действительно многие могут сделать выводы, да, такие далеко идущие, что начался уже штурм города. Важно сказать, что это вполне возможно, не исключено, что это какие-то тактические только продвижения оккупантов вот на этом направлении. Вы озвучили цели России на Покровское направление, а зачем? Ну вот куда они идут? Там есть какая-то определенная цель или идут, потому что идется?
Ну, Ракаду хотят перерезать, и, ну, и это самое, до Покровска дойти, чтобы приблизиться к Покровску, создать условия к дальнейшему продвижению. Ну, я ж говорил, что две цели может быть, или Терецк, или это самое, обеспечить с севера группу тактическую, которая сейчас там действует на Кураховском направлении. Но, скорее всего, это имеет, так как они в основном свои усилия прикладывают в северо-западном направлении, то очевидно, что целью все-таки является район Терецк.
Вот Ракаду вы имеете в виду, ракадную дорогу, вот эту, которую мы сейчас выделили, да?
Ну, с Покровска на Константиновку, известная дорога. Она позволяет там маневрировать силами и средствами, конечно, но они имеют возможность там обрабатывать ее там средствами поражения. Вот. Но само наличие дороги позволяет маневр силами и средствами.
Константин, следите вы за севером Харьковской области, так понимаю, что там сейчас происходит? Я так понимаю, ВСУ торопятся выбить оккупантов с севера этой области, те окапываются?
Да никто там их не выбивает. Они, это самое, ну там на уровне подразделения, на тактическом уровне туда-сюда происходят. Я бы там обратил внимание на направление Бугруватка-Старица. Там противник применил авиационные средства поражения, артиллерию. Вот. Но, очевидно, в районе самого Волчанска, западнее и восточнее, противник не может форсировать Волчь. Ну, так он по правому флангу Северского Донца, я так думаю, попытается продвинуться, расширить эту зону контроля. Ну, это самое... Но пока на большинстве участков он перешел там к обороне.
А там вели резервы на севере Харьковской области россияне, я правильно понимаю?
Не знаю, ничего не могу сказать.
Показываем мы сейчас Боровую, обсуждали все вчера ее, сообщение Deep State, третье штурмовое, 10 тысяч солдат собрала там армия России. Как вы прокомментируете эти планы? Насколько такая ударная группировка, боеспособная напротив этой Боровой? Ну и какая цель? Это отвлекающий удар или снова какая-то такая задумка, ну, такого тактического масштаба?
Ну, я не телепат, я не могу читать мысли российских планировщиков, что за мной они там отвлекающие-то ударили основной. Но это полоса действия 1-й гвардейской танковой армии состава группировки войск «Запад», это Московский военный округ. Ну, эта армия считается элитной в вооруженных силах России. Ну, в принципе, такое решение на оперативном уровне было бы логичным, на оперативно-тактическом. Почему? Потому что, очевидно, противник столкнулся с определенными сложностями. Там, хотя ему удалось выйти на рубеж Иваневка, Котляревка, там, продвинуться в сторону Новоселовки Степовой. Но это самое, ну такое решение со сдвигом усилий южнее, ну вполне возможно, там силы и средства 47-й дивизии, вот, 2-й мотострелковой, 4-й танковой, то есть там достаточно серьезные по набору силы и средства собраны. Вот, поэтому, ну, я бы относился серьезно к возможности там продвижение противника к барьерному рубежу по речке Оскол.
Константин, а что с резервами у россиян на Покровском направлении? Насколько их много? Вы об этом писали, но можете вот сейчас озвучить, чтобы люди понимали, ну, да, самое горячее направление сейчас, кого Россия может вести?
По моей оценке, там одна бригада на восстановление в резерве в первой очереди. Ну и как минимум два полка, один из них, из которых, возможно, танковый.
Достаточно серьезные, да, резервы?
Ну, по сути, мотострелковая дивизия там полного состава, возможно. Я там не уточнял, у меня нету там подробной информации о уровне боеспособности этих сил и средств. Ну, скажем, само их наличие там говорит о многом.
Константин, сейчас мы видим, что россияне пытаются готовиться к появлению на поле боя самолетов F-16, наносятся регулярные удары по аэродромам, ну и Украина готовится, очевидно, выносит ПВО, по крайней мере, в аннексированном Крыму, РЛС небо было уничтожено в Луганске. Как россияне вот пытаются подстроиться, да? Они уже неоднократно демонстрировали, что они умеют готовиться к следующему шагу, да, там контрнаступление украинского подготовили, сейчас готовятся к появлению F-16, что разнести все аэродромы они хотят, это их такая, ну, такая топорная цель, да?
Ну, что значит разнести чем? Разнести аэродром быстро и надежно, без возможности восстановить, возможно только... Ну, это вообще, ну, как это по-русски, маловероятно. Ну, скажем так, для этого потребуется соответствующие средства авиационного поражения, ну, тяжелые авиабомбы. Вот. Для того, чтобы применить их, это надо дать их аэродромы, если они в глубине находятся, ну как они их? Ракетами это все быстро восстанавливается, и покрытие взлетно-посадочных полос, и там, скажем, укрытие для авиатехники, даже если противнику, например, там удалось одно-два вывести из строя, то это не означает, что аэродром перестанет, ну, авиабаза перестанет выполнять свои функции основные, как место базирования авиации боевой. Ну, можем наблюдать в обратную сторону удары по авиабазам российским, где как бы тоже, ну, мы видим там, ну, 2-3 самолета, ну, 5, а в большинстве случаев там один ушкодженный, и 2 ушкодженных, вот. Но это же не означает, что эти авиабазы перестают функционировать.
Тем не менее, россияне туда запускают кинжалы, свои ракеты Х-101 регулярно на украинские аэродромы.
Хорошо, запускают. Какая боевая часть? Ну что, выведет всю ВПП из строя на всей его протяжности? Ну, восстанавливается это через определенное время. Ну, то есть, имеет смысл выводить авиабазы если у вас из строя, если у вас есть возможность туда бетонобойными бомбами, грубо говоря, поработать. Ну, если авиабаза с твердым покрытием для оперативно-тактической авиации реактивной. Ну, если у вас там ситуация еще больше ухудшается, если это у вас, скажем так, оперативный аэродром подскока для там армейской авиации, грунтовый, временный, то это вообще засыпается там за считанные часы, выравнивается.
В Ростовской области локализовано возгорание резервуара с нефтепродуктами на площади 3200 квадратных метров. Об этом сообщила российская МЧС. Ну вот более суток продолжался этот пожар, но издание схемы показало последствия атаки беспилотников на НПЗ российского города Азов в Ростовской области. В ночь на 18 июня бушевал там пожар более суток. Я так понимаю, вот это вот все топливо, оно там как раз использовалось для фронта, да? Ну это такие вот... Это не по экономике удар, а по непосредственно военной машине российской Федерации. Константин, как оценить?
Не знаю, как я оценить. Ну, спалить пару баков с топливом всегда полезно. Я не знаю там эффекта. У меня же нету там данных по площади возгорания, куда схему логистики, например, группировки войск Юг там или центр. Ну, возможно, да, по этому направлению они топливо таскали через это самое, через море, в порты Северного Причерноморья, оттуда развозили там по частям подразделения, переваливали его. Ну, я сильно сомневаюсь, потому что российское командование, ну, не похоже на дебилов. Очевидно, что все эти схемы прочитываются, соответственно, нашим командованием, плюс наличие средств поражения у ВСУ, позволяющих эту схему, ну, нанести ей урон. Я не думаю, что как бы это там особое значение имеет.
Спасибо большое, Константин. Константин Машерец был военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление». Спасибо за ваше время. Ну и, как обещал, присоединяется к нам главная консультантка Национального института стратегических исследований Алина Гриценко. Алина, здравствуйте, рада, что вы с нами.
Здравствуйте, добрый вечер.
Алина, зачем Путин впервые за 24 года приехал в Пхеньян? Достаточно это странно, да? Ну, встретились, там, поговорили бы просто по телефону, приехал бы. Северокорейский лидер в Москву, был он на территории Российской Федерации, но тут президент России почтил своим визитом Пхеньян, наверное, неспроста. Как вы расцениваете это?
Ну, во-первых, это был визит ответный по приглашению, поэтому, в принципе, как бы в ответ на приглашение вполне можно было бы совершить именно такого рода государственный визит. Единственное, что можно отметить, это та делегация, с которой Путин приехал, потому что там были и вице-премьеры, и был и министр обороны, и министр иностранных дел, и представители бизнеса, в частности, если я не ошибаюсь, там был генеральный директор Роскосмоса, генеральный директор РЖД. То есть это говорит как раз-таки о тех темах, которые обсуждались в рамках этого визита и этой встречи. Это развитие логистики, развитие технологий там, в сфере космических исследований. Скорее всего, будет речь вестись о запуске спутников, обмене технологиями и так далее. Но что еще важно отметить, почему Путин поехал именно в КНДР? Потому что КНДР на сегодняшний день является одной из немногих для Путина безопасных стран, безопасных в плане юридическом, в плане дипломатическом, да, поскольку на Путина был выдан арест Международным уголовным судом, и теперь его поле для маневра, да, опции, которые у Путина сейчас есть, куда бы можно было бы поехать на вот такую двустороннюю встречу с лидером государства, эти опции очень ограничены, выбор. Плюс ко всему, мало где Путина будут принимать именно с таким размахом, как это было в КНДР. Вот мы наблюдали похожую ситуацию в Пекине недавно, когда Путин был в Китае с государственным визитом, тоже туда привез огромную делегацию, конечно, в разы больше, чем сейчас в КНДР. Там тоже встречали его и с флажками, и там были дети, одетые, наряженные, очень красиво. Действительно, очень мало где Путина могут принять именно с таким размахом. Очень мало стран, которые действительно будут готовы вот так вот принимать этого лидера. Российская Федерация сейчас имеет довольно токсичную репутацию, поэтому если стране, той или иной стране, России невыгодно в каком-то контексте, невыгодно это сотрудничество, там Путин вряд ли может на что-то надеяться. Визит за 24 года, да, действительно, ну, как бы до начала полномасштабного вторжения у отношения между Россией и Северной Кореей переживали, если можно так сказать, взлеты и падения. Россия была одной из тех стран, которая в свое время вводила санкции против КНДР, поддерживала санкционный режим против КНДР. Теперь, конечно же, риторика кардинальным образом изменилась. За эти 24 года можно было наблюдать, как развитие отношений, особенно там в сфере логистики, были попытки наладить железнодорожное сообщение. Но, конечно же, раньше у России были более привлекательные альтернативные варианты для сотрудничества, в частности, европейские страны. Сейчас у России опции гораздо-гораздо меньше из-за санкционного давления, из-за дипломатической изоляции, в которой Россия оказалась. Поэтому, конечно, обращают из Кремля взор обращают именно на такие страны, как КНДР, которые также находятся в изоляции. Ну, по большому счету, сейчас обе страны, и Северная Корея, и Россия, используют друг друга для реализации каких-то тактических задач, сиюминутных, очень важных. Собственно, об этом и шла речь во время двусторонних переговоров. То есть сотрудничество в сфере военно-техническом. Пытаются не развивать какие-то сферы не военные. Там речь шла, они подписали договор в сфере развития медицины, какие-то гуманитарная помощь от России для Северной Кореи. Так что спектр, в принципе, тем, которые они обсуждали, довольно ограниченный, но нужно понимать, что даже там, где были достигнуты договоренности, практически их реализация выглядит довольно-довольно сомнительной, точно так же, как и перспективы о расширении и о расширении торговли.
Почему?
Это связано, во-первых, и с разницей экономической структуры, да, то есть состояние экономики. Россия, в России это функционирует по одному, в Северной Корее по-другому. Все-таки это страна, придерживающаяся коммунистических принципов, поэтому тут это, конечно, очень осложняет, да, то есть специфика ведения экономического дела очень осложняет двустороннее сотрудничество. И плюс проблемы точно так же и в логистике. Очень-очень плохая именно связь и железнодорожного сообщения и так далее. Плюс КНДР настолько сильно завязана на Китай, что даже вот эти попытки хотя бы на несколько процентов снизить свою зависимость экономическую от Китая, они вряд ли действительно для КНДР каким-то образом исправят ситуацию, которая сложилась существенным образом. Но КНДР будет продолжать использовать Россию в том числе и для этого. На самом деле КНДР может очень мало что предложить для России в плане торговли. Сейчас таким козырем, который имеет КНДР, это является снаряды, боеприпасы, поставка какого-то вида вооружения, например, там, советских образцов или то, что сейчас для КНДР не представляется актуальным, но опять-таки КНДР, которая лидерство КНДР, которое так же, как и в России, страдает паранойя и рассматривает все окружающие страны в качестве врагов, активно готовится к какому-то там придуманному себе внешнему вторжению со стороны вражеских государств, они опять-таки не готовы поставить России очень много. И не готовы отдать России все свое имеющееся у них вооружение для того, чтобы, по сути, остаться ни с чем. А в том, что касается торговли там, не в сфере вооружений, то тут КНДР мало что может предложить Российской Федерации. И, конечно же, из-за этого динамика торговли вряд ли будет развиваться.
Алина, совсем недавно министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявлял, что Северная Корея уже отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. Это колоссальная цифра, да. Мы видим, как весь мир пытается собрать 800 тысяч снарядов для вооруженных сил Украины, для сил обороны по так называемой чешской инициативе. Тут 5 миллионов. Там сколько этих снарядов, я не пойму, в КНДР? Еще они есть, я так понимаю, и есть заводы, которые их постоянно штампуют. Насколько вот ВПК северокорейский, он действительно мощный?
ВПК мощный, здесь можно не сомневаться, потому что абсолютно все ресурсы КНДР заточены именно на подготовку к возможной войне против Соединенных Штатов Америки. Особенно сейчас, когда очень радикальным образом в этом году изменилась риторика в Северной Корее. Если раньше идеология была направлена на, например, воссоединение с Южной Кореей, в перспективе это считалось возможным и вероятным. При этом Южная Корея рассматривалась как такой угнетенный собрат, угнетенный под гнетом американского колониализма, то сейчас риторика кардинальным образом поменялась. Южная Корея теперь рассматривается в качестве вражеского государства. Почему? Из-за своего тесного сотрудничества и союза с Соединенными Штатами Америки. Южная Корея рассматривается в качестве плацдарма. Нужно напомнить, что на территории Южной Кореи расположен американский контингент, расположены американские системы ПРО ТЭТ, американские корабли регулярно заходят в порты. В прошлом году Южная Корея получила ядерные гарантии от Соединенных Штатов Америки в обмен на отказ от разработки собственного ядерного вооружения, потому что этот вопрос встал после того, как после начала полномасштабного вторжения Северная Корея так немножко стала вести себя более уверенно, интенсифицировались ракетные тестовые запуски, и, конечно же, это представляет собой экзистенциальную угрозу для Южной Кореи и Японии. И страны в истеблишменте начали вестись такие дискуссии о том, что, ну, наверное, нужно как-то иметь более весомые инструменты сдерживания, нежели просто модернизированные вооруженные силы. В качестве такого инструмента может быть равнозначного, да, может быть только ядерное оружие. В Сеуле стали вестись очень активные дискуссии на эту тему. Mm-hmm. Конечно, Соединенные Штаты в этом не заинтересованы. Им гораздо более выгодной стратегией является предоставить именно ядерные гарантии. Для Северной Кореи это большая угроза, потому что они серьезно абсолютно рассматривают очень вероятным такой сценарий, что Соединенные Штаты могут совершить при поддержке Южной Кореи интервенцию в Северную Корею с целью того, чтобы снести режим и восстановить там, вернее, не восстановить, а создать более демократическую страну, демократическое государство, возможно, таким образом способствовать объединению Кореи по южной формуле, да, то есть по формуле немецкой, да, когда ГДР вошла в состав ФРГ, демократизировалась и так далее, перешла на рыночную экономику и так далее. В КНДР очень серьезно готовятся к такой вероятности, к такому конфликту потенциальному, поэтому все их ресурсы заточены на то, чтобы развивать ВПК, развивать оборонный потенциал, развивать ядерное вооружение в том числе. Опять-таки, от данных южнокорейской разведки нам известно, что сейчас ведется подготовка к очередному 7-му ядерному испытанию. Поэтому в том, что касается вооружения, возможно, оно в чем-то отстает, однозначно отстает от южнокорейского, безусловно, но в том, что касается количественного фактора, тут у Северной Кореи довольно неплохие карты на руках, скажем так.
Договор был заключен. Называется он о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Я так понимаю, пока каких-то, ну, текста самого этого договора нет, он не опубликован, появляются какие-то трактовки, что чуть ли не Россия и Северная Корея, ну, дают друг другу взаимные гарантии безопасности, ну, то есть на кого-то нападают, другая страна входит в войну. Если это действительно так, ну, во-первых, что вы думаете об этом договоре, что это может быть? Может быть, это просто так, пустой такой документ, да, какая-то декларация о намерениях, или действительно наполнен какой-то договор. Если это так, то, получается, Россия становится, ну, таким активным игроком в Азиатско-Тихоокеанском регионе, да, если какие-то гарантии они дают Северной Корее, то есть и там Путин начинает играть с Америкой.
Договор действительно был подписан. Текста договора я не нашла. О содержании договора можно судить, исходя из речи, из выступления российского президента и главы КНДР на пресс-конференции, конечно, mm-hmm. во время их выступлений, во время переговоров. Путин заявил о том, что, да, действительно, ведется пока речь сейчас, насколько я поняла из контекста, из северокорейских источников, ведется сейчас именно речь о том, чтобы рассмотреть такой вариант, что действительно взять некие обязательства о поддержке одной из сторон в случае нападения. Это довольно интересная такая формулировка. Почему? Потому что, с одной стороны, это очень опасные тенденции, потому что, когда речь идет о потенциальном союзе военно-политическом двух стран авторитарных режимов, ядерных государств, конечно, это представляет собой очень серьезную угрозу для безопасности как региональной, так и глобальной на самом деле. Но, с другой стороны, если вот моделировать ситуацию и раздумывать о том, что конкретно может тут теоретически произойти, например, в случае там потенциальной интервенции в России условно, непонятно кого, но чисто гипотетически, какая-то там непонятная страна А вторгается в Россию, чем конкретно может КНДР здесь помочь, здесь возникает ряд вопросов. Потому что практически я очень сомневаюсь, что КНДР будет действительно готова прям вступать в войну, поддерживая Российскую Федерацию, на что-то большее, чем то, что КНДР делает сейчас. На что-то большее, чем поставка вооружений в обмен не только на финансы, не только на валюту, но в обмен в первую очередь на гуманитарную помощь. Это то, что сейчас очень важно для КНДР. Мне представляется маловероятно, что КНДР действительно будет готова вступать в полноценную войну вместе с Россией, точно так же, как и мне мало представляется вероятным, что Россия будет готова, и у России хватит ресурсов действительно вступить вместе с КНДР в войну в случае потенциальной гипотетической маловероятной интервенции в Северную Корею со стороны Соединенных Штатов. Это, скорее всего, если вот воспринимать слова именно в таком контексте, как заявил Путин, что сейчас только ведутся переговоры, ведутся какие-то там договоренности, еще не достигнуты договоренности о том, что стороны будут готовы оказать друг другу поддержку в случае военных действий, в случае нападения на одну из сторон, то это пока что выглядит как манипуляция, как потенциальная угроза с целью, как своего рода триггер для западных стран. Именно так, кстати, страны друг друга используют. Россия использует КНДР, а КНДР использует Россию в том числе и в качестве триггера для Запада, и в том числе для Соединенных Штатов. Потому что представить вот практическую реализацию этих договоренностей потенциальных и на что действительно стороны будут готовы пойти в случае вооруженных действий, пока что очень сложно. Но учитывая, что страны являются ядерными, обладают ядерным потенциалом, конечно же, эти слова нужно воспринимать с полной серьезностью. Но что касается того, что Россия претендует на то, чтобы играть более значимую роль в Индотихоокеанском регионе и в Азии в том числе, на самом деле, и пытаться каким-то образом противостоять Соединенным Штатам, практически Россия мало что может сейчас себе позволить, кроме как пропаганды и идеологии. И КНДР очень удобная страна для этого, потому что та статья, которую Путин опубликовал, Дон Симбон в северокорейской газете, там действительно она пропитана вот этими слоганами, лозунгами пропагандистскими, которые активно использует Путин в своих речах, и то, что активно распространяется в том числе и в российских СМИ. И мало где действительно Россия может позволить себе использовать такого рода формулировки. Например, в Китае, когда вот был Путин и давал интервью Синьхуа, там были гораздо более сдержанная риторика. Тут же в этой статье в северокорейской газете речь шла о том, что вот Штаты — это неоколониальная империя, которая пытается поработить весь мир и так далее. Это то, что отзывается в Северной Корее. И мало где еще можно такую риторику применить. Но практически ресурсы России настолько уже исчерпались, и Россия постепенно все дальше и больше теряет влияние в тех регионах, которые когда-то считались сферами влияния России. Я имею в виду и Центральную Азию, и Кавказ, Восточная Европа, понятное дело. Играть какую-то более значимую роль Россия сейчас в Азии едва ли может, тем более, что при наличии таких влиятельных игроков, как Китай, Япония, Вьетнам сейчас постепенно становится более динамичным, таким заметным игроком, Австралия, Индия и так далее. В сравнении с этими странами Россия сейчас уже не может претендовать на статус влиятельного государства в регионе.
Лена, ну а с вами пару минут осталось, а Китай же стоит за этим всем, да, КНДР – это клиент Китая, как говорится, ну и политически, и экономически, наверное, согласован был этот визит с Пекином, ну вот какую роль Китай в этом всем играет, ну и не приехала представитель на мирный саммит китайский, да, это же тоже определенный такой сигнал.
Я очень сомневаюсь, что этот визит был каким-то образом согласован с Пекином. У нас действительно есть такой распространенный стереотип о том, что все решения, которые принимаются в Пхеньяне, не принимаются без предварительных консультаций с Пекином, но на самом деле это далеко от правды. Как я уже сказала, в КНДР подозрительно и параноидально относятся абсолютно ко всем региональным странам, и это касается в том числе и Китая. На политическом уровне у них небольшой уровень доверия, довольно прохладные отношения. Страны опять-таки используют друг друга. КНДР по сей день очень подозрительно относится к Китаю, потому что помнят, что именно китайцы в свое время хотели свергнуть режим Ким Ир Сена. И Китай, да, действительно, КНДР является клиентом Китая. Китай использует Северную Корею как своего рода необходимое зло, как буферную зону, опять-таки, между границей китайской и между Южной Кореей по уже упомянутым мною причинам, из-за нахождения там американского контингента и так далее. То есть это своего рода буферная зона, которая в том числе и блокирует, если можно так сказать, снижает возможности США в, например, радиоразведке, да, радиоэлектронной разведке и так далее. Поэтому я очень сомневаюсь, что визит был согласован, и несмотря на то, что влияние Китая на Россию сейчас растет, оно пока что максимально проявляется в экономической плоскости, а не в политической. Сейчас у Китая очень немного рычагов влияния и давления на Россию для того, чтобы Путин лично согласовывал с Си Цзиньпином свои какие-то действия и так далее. То же самое касается и Ким Чен Ына. Поэтому, скорее всего, да, это была двусторонняя договоренность, тем более, что можно было наблюдать подготовку к этому визиту буквально несколько месяцев назад в Пхеньяне. был Лавров. И, как правило, когда происходит встреча между министрами иностранных дел, это намекает на то, что уже процесс подготовки к встрече глав государств
на высшем уровне происходит, да. Алина, поджимает время, к сожалению, не успеваем послушать вас о мирном плане, но отложим это до мирном плане Китая, да, и его неприсутствие на саммите, до следующего нашего общения. Спасибо большое за ваше время, за то, что разъяснили. Алина Грисенко, главная консультантка Национального института стратегических исследований, была вместе с нами. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся Донбасс Реалии. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, и подписывайтесь на нас в YouTube-канале Украинской службы радио «Свобода». Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».